Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Объект 22.
Эсквайр выяснил, сколько денег нужно для счастья. Оказалось, всего-то 30 миллионов. Ну, долларов, разумеется, и если положить их в банк, то можно получить с учетом инфляции порядка 1 800 000 в год. И этого должно хватить и на содержание дома, и на содержание домработниц, не говоря уж о таких прозаических вещах, как машины, личные тренеры или одежда, ну и прочие развлечения. А, например, в особо приличных странах, где легализованные девушки и юноши легкого поведения, то и на это будет хватать. И останется только вопрос, что же после нас останется? Ну, за исключением любви. Но она обычно не имеет отношения к делу и только все портит, особенно если портится сама. А что касается вопроса сексуальности, то он, складывается ощущение, остается вечно открытым. Я Евгений Стаховский, и тут уже Илья Плужников, кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Оправдывает Илья, что сексуальность — это что-то такое, выходящее за рамки простой физиологии? Это ведь совокупность каких-то факторов.
Безусловно, сексуальность — это вот именно то, что выходит за рамки физиологии, потому что то, что находится в рамках, это не сексуальность, это половое поведение, это, не знаю, гормоны, половая система, репродукция. Вот это, наверное, центральное. А вот то, что вне этого, то есть то, что связано не с репродукцией, то есть не выполняет основную функцию воспроизводства вида и индивида, это и есть сексуальность, но как бы около того. Когда говорят, что вот давайте будем изучать секс у животных, да? У животных нет секса. Существуют данные...
Ваш коллега мне рассказывал, что у дельфинов есть.
Существуют данные о том, что некоторые виды приматов, дельфины и описаны другие виды, отдельные случаи, якобы они занимаются сексом. То есть ситуация складывалась таким образом, что они не могли размножаться по объективным причинам, или не хотели, или не было достаточно условий, но тем не менее у них наблюдалось поведение, сходное с тем поведением, которое они демонстрировали во время спаривания. Так вот, это не секс, потому что секс — это у человека, я имею в виду, что такое, когда мы говорим про человеческий секс, это получение удовольствия.
Так прозаично.
Ну, вообще говоря, да. То есть, нет, безусловно, секс еще нужен для того, чтобы по карьерной лестнице там подниматься, или еще какие-то есть варианты, да. Чтобы привязанность, как бы, это как бы высшая точка любви, например. То есть разные варианты. Но вот у животных на самом деле это не ради удовольствия они делают. Ну, по крайней мере, это моя позиция и позиция некоторых других зоопсихологов, этологов и физиологов. Это то же самое, что когда щенки или котята играют в нападение хищников, они как бы тренируют себя. То же самое и с животными, это скорее вариант игры. Ну, такая сексуальная игра, но это не в полном смысле секс.
Ну, то есть получается, если я правильно понял, что в основе-то, или это не основа уже, бог его знает, но все равно, сейчас я скажу что-нибудь, а потом вы скажете, в ту я сторону иду или нет. То есть в основе действительно всех вот этих историй изначально такой фундамент, отправная точка, из которой выходит этот луч, это продолжение жизни. Но мы как раз пошли дальше. И, собственно, вот та обычная, одна из основных функций любого там биологического организма, а именно репродуктивная функция, переросла в какой-то совершенно новый процесс со своими новыми источниками, со своими новыми целями и задачами, и со своими новыми проявлениями даже.
Безусловно, это так. Как бы это объяснить попроще? Да, вот тот момент, когда происходит отрыв удовольствия и репродукция, они в животном мире связаны. Более того, удовольствие, оно подкрепляет поведение репродуктивное. Поэтому оно природой и создало удовольствие, чтобы как бы плодитесь и размножайтесь, да, как говорится в одной книжке. Так вот, тот момент, когда происходит разрыв удовольствия и репродукция, когда они могут сосуществовать, не сосуществовать, а просто существовать независимо друг от друга, вот в этот момент и рождается сексуальность, как феномен. Культурный феномен.
Есть такая сексуальная энергия, назову пока это так, очень, очень пространно и призрачно, это некоторые действия, которые не несут за собой никакой биологической цели.
Да. Да, именно это и есть секс. Как только возникает вопрос, нам нужен ребенок, предположим, да, это уже не секс, это деятельность.
Это уже работа.
Это работа.
Такая,
это работа, это уже удовольствие отходит на второй план. Угу. А вот когда мы получаем удовольствие, и даже нету, предположим, то, что в медицине называется коитус, то есть соития как такового, это уже тоже секс. Например, сексологи выделяют, так сказать, прекоитальные формы сексуальной активности. Сложное слово, но «пре» означает как бы «до», то есть до соития, угу, вот какая-то активность, имеющая отношение к этому.
И речь, видимо, не о банальном петтинге, а и о других.
Гораздо все прозаичнее. Послушайте, это значит флирт какой-нибудь, угу, это танцы. Вот все эти вещи, это тоже секс. Потому что секс — это не тоже заблуждение о том, что это некое спаривание там в темноте, в постели. Это как бы половой акт, мы можем так назвать. А секс — это вот как бы все, что вокруг, то, что делает эти ощущения физиологические более богатыми, более острыми, более пикантными. Для этого есть культурные всякие средства, например, Камасутра. Некоторые главы этой книги, они были разработаны для того, чтобы интенсифицировать, увеличить удовольствие от соития. Поэтому позы придумываются.
Есть какие-то данные, исследования, какие-то предположения на этот счет? В какой момент человек, ну, как животное, да, перешло вот от состояния, скажем, животного обычного в сфере сексуальности, да, в сфере любви, в сфере половой жизни, в другое состояние, в котором мы находимся сейчас?
Тут такая тонкая вещь. Я попытаюсь эту логику простроить, но, может быть, я совершу какие-то тонкие ошибки, потому что я здесь не очень готовился. Смотрите. Как только человек открывает для себя, что есть некие периоды в его жизни, которые обозначаются маркерами овуляции, то, что называется, и в этот момент вероятность рождения детей больше, и он открывает, что если спариваться вот в другое время, то там вероятность рождения детей меньше, начинается эта фиксация. Так, например, происходит, как человек начинает регулировать свой сон. Как только он получает огонь, как только человек овладевает огнем, он может не спать ночью, и тем самым регулировать сон. Потом появляется кофе, потом появляются снотворные. Но первый момент — это
свет. Ну, светло.
Это свет.
Мы
и
получили
вот
светло.
Это
да.
Некая ориентация на естественные циклические закономерности жизни. Вот он улавливает, что есть некий цикл. Животные не могут этого уловить. Ну, хоть убейся, но не могут они понять, как. У них инстинкт. У человека есть выход за предел инстинкта. Конечно, выход за этот предел, который и связан с тем, что он понимает то, что существует цикл, связан с речью.
То есть секс — это свойство разума?
Сексуальность есть только у людей, скажем так. Ну вот, наверное, можно и простроить такую вещь. При учете того, что можно сказать, что сексуальность как феномен вообще, он подчиняется теми же самыми законам, которые подчиняются высшие психические функции. То есть у человека, понимаете, что у него память не такая, как у животного. Она посредственна, она системно построена, она произвольна по способу реализации. И сексуальность то же самое, она системна. Есть средства, например, Камасутра, та же самая, Виагра. И произвольно, то есть мы можем этим заниматься, а можем не заниматься. Можем даже отказаться от этого. По идеологическим соображениям, монахи, вот какие-то субкультуры вроде асексуалов, ну и так далее.
И так далее. А есть, опять же, какие-то данные, как вообще люди оценивают, люди вообще оценивают свою сексуальную привлекательность? Насколько важно быть сексуально привлекательным?
Мы отклонились от темы, потому что слово «сексуальность» в русском языке имеет, по крайней мере, две коннотации, два оттенка. Первое — сексуальность как феномен по типу телесности, тело — телесность, секс — сексуальность. Второе слово — сексуальность как синоним сексапильности или синоним сексуальной привлекательности.
Угу.
Поэтому... Мы можем, конечно, туда уйти.
Но лучше вернуться к первому пункту.
Лучше там какие-то фундаментальные аспекты этого дела. Потому что привлекательность — это, наверное, отдельная тема. Что такое красота?
Может быть, да. Мне просто кажется, что... Я понимаю, да, о чем вы говорите, но почему-то мне кажется, что это могут быть связанные совершенно моменты.
С биологической точки зрения, да. Потому что существуют признаки, которые у животных в большей степени предзаданы, которые говорят о том, что вот это фертильно, это способно к репродукции, самка, самец и так далее.
Вот. Но человек ведь, который направляет куда-то свою сексуальную энергию, если там это мужчина, я не знаю, ему не обязательно нужна фертильная женщина.
Вот здесь начинаются большие методологические трудности. Есть такое направление в сексологии, которое называется эссенциализм, ну, грубо говоря, это биологический детерминизм, что вся сексуальность человека, она точно такая же, как у животного, и чуть-чуть немножко форма отличается, она как бы по форме, как у человека, а по сущности, как у животного. И вот эти ученые, они говорят, что да, человек, мужчина, самец человека, он смотрит на самку человека и определяет там ширина бедер, там, вот, чтобы она могла выносить этого ребенка. На самом деле, по крайней мере, наша позиция психологическая, начиная с Фрейда, о том, что у человека инстинктивные формы поведения слишком сильно зашумлены культурой. И он, скорее всего, прям вот так не определяет это.
Что вы имеете в виду, когда мы говорим о культуре? Это что это воспитание, это традиции, это табу?
Это все. Все, что вы назвали. Хотя, на самом деле, табу — это центральное. Потому что если другие функции телесные формируются у человека путем повторение вместе со взрослым, вот как надо садиться на горшок, вот он помогает, вот как надо, значит, умываться тоже. Взрослый помогает вместе, они умываются, потом ребенок сам.
То есть здесь взрослый вроде как нам не помогает.
Да, конечно, да. Очевидно, что никто нам не демонстрирует, мама и папа не демонстрируют, как надо.
Вот, хотя наверняка где-то, может быть, есть какие-то племена, в которых
Нет, вопрос табу. Вот запрещается, вот это не смотри, а вот к маме с папой не надо заходить, значит, в спальню. И вот то здесь строго такой парадокс, строго наоборот. И вот за счет этого запрета и формируется вот сексуальность человека. Он узнает по другим каналам. Это табуируемая тема.
То есть это всегда личный момент.
Да, да. Так и называется интимность.
Угу. Ну, личный не в смысле «я закрылся в своей спальне», а личный с точки зрения проникновения в этот мир.
И почему же это все запрещают?
Да.
Законы у нас выходят...
Бесконечно.
Да, которые только связаны именно с этим. Нет. Это механизм общественный, абсолютно общественный. Еще Энгельс писал о том, что вот... сексуальность, она рождается именно тогда, когда возникает запрос на контроль рождаемости, когда появляется семья как институт.
Вот здесь возникает ощущение, что где-то должна быть, ну, например, если мы говорим о способах, о попытках регулирования каких-то моментов с помощью гласных или негласных, да, законов, табу и так далее, то здесь, конечно, возникает вопрос о том, где вот та... вечно тонкая грань между, например, сексуальностью и распущенностью, потому что, накладывая табу на какие-то вещи, видимо, общество полагает, что эти вещи могут быть неприличны или опасны, или то, что мы вкладываем в понятие действительно вот этой вот какой-то вседозволенности и распущенности. С другой стороны, кому, в общем, как бы какое дело, что я делаю в своей спальне действительно? И с точки зрения психологии, вот эта грань между сексуальностью и распущенностью, она присутствует? Она в чем?
Эту грань хорошо обозначил французский философ Мишель Фуко.
Наш любимый.
который говорит так, что в определенный момент власть имущая, вероятно, здесь, для простоты я так это скажу, понимает, что, проводя эту грань, как-то ее обозначая, мы получаем определенный инструмент контроля над субъектом общественным. То есть как только мы видим человека распущенного, мы можем обозвать его сумасшедшим, что он извращенец, у него перверзия, маниакальный синдром, а значит, его можно посадить в психиатрическую лечебницу, и это будет уроком для всех. Таким образом, сексуальность является основным контролем для власти над обществом, и причем вот эта стратегия, вот, распущенность, она характерна для женщин. То есть, если трудно представить сексуально распущенного мужчину, это как бы все равно в рамках нормы. Он и биологи тоже говорят, ну, как бы с биологический смысл, вот он осеменитель, вот он бегает там это. А женщина, она должна вот просто сидеть и растить детей. А вот если она проявляет свою сексуальность, значит, она ненормальная.
Ну, это наверняка, то есть получается, что это вопрос ведь и культуры, потому что наверняка есть какие-то традиции в разных обществах, странах, которые выходят за рамки.
Принципиальных различий тоже здесь нет. Вот именно касательно этого вопроса, все-таки это достаточно универсальные механизмы, которые характерны и для западного общества, и для восточного общества. Ну, может быть, для каких-то архаических обществ. Там возможны варианты, но у нас же это не очень интересно. Что, самое главное, вот для европейского общества, и российское, ну, входит по объективным критериям,
да,
туда, вот эти механизмы работают. То есть мы представляем, если женщина ведет себя распущенно, значит, она истеричка, ее нужно лечить. Если мужчина ведет себя, обращает внимание там, на мужчин или на животных, или на детей, он ненормальный и вообще преступник. Обратите, кстати, внимание, сексуальное поведение — это единственное поведение телесное, которое регулируется не административным, а даже уголовным кодексом. То есть здесь все общество продумало очень хорошо эти механизмы контроля.
Да, осознать мне какие-то моменты сейчас.
Объект 22.
Илья Плужников, кандидат психологических наук. У меня сложилось впечатление, что... То есть секс как культурное явление воспринимается... Вот этот вопрос сексуальной культуры и взаимоотношения с властью, а многие воспринимают, например, как власть, особенно власть, например, автократическую, да, как проявление некоторых сексуальных эмоций, да, и чувств. Хорошо, что вы киваете, значит.
Чем больше, чем более тоталитарное общество, тем больше контроль. То есть запрет абортов, запрет гомосексуальных и иных атипичных форм поведения, жесткая педагогизация детской сексуальности, все эти страшилки про мастурбацию, волосы и так далее. Полное изъятие контента из СМИ. Если вы возьмете, значит, старое советское кино, где-то вот начало 50-х годов, до смерти Сталина, или вы увидите, что они даже не целуются там. Они вот как бы смотрят и...
Максимум она может к нему,
да,
прижаться.
А, да, да, они как бы вот они сближаются, даже поцелуя нет. Угу. Поцелуя нету.
Чтобы не дай бог, да. Ну и продолжая эту тему, то есть у меня сложилось впечатление, что вот эта культура сексуальности и связь ее с какими-то моментами, помимо всего прочего, ну, то есть мы же знаем, например, и какие-то исторические пласты, да, и есть общества, которые совершенно спокойно, помимо всего прочего, ассоциируются у нас с весьма такой обширной сексуальной культурой. Это и Камасутра, о которой вы сказали. Это, скажем, и условия жизни в Древней Греции. Мы знаем, дошли и труды литераторов, и вазы, которые хранятся в музеях, да, с изображениями там тех или иных моментов. Мы знаем и сегодняшние, в общем, общества, которые относятся более-менее свободно и спокойно к тем или иным проявлениям. И в мире есть страны, которые, не могу сказать, что культивируют сексуальность, но в принципе... Хотя почему? Бывает и такое. Это, в общем, тоже, наверное, культивация. Вы помните же эту знаменитую фразу берлинского мэра о том, что говорит, ну, Берлин — город бедный, зато сексуальный. И, ну, то есть, это прекрасно, конечно, на мой взгляд. Где вот... То есть у меня складывается впечатление, что вот те даже сексуальные революции, которые происходили, да, и в 60-е годы в первую очередь, и в главную, наверное, очередь, близкую к нам, происходили как часть нормального такого общественного, социального, да, протеста относительно общественной жизни, которая сложилась к тому моменту. Так ли это?
Что касается сексуальных революций вообще, и конкретно вот той сексуальной революции, наверное, которая наиболее известна, это революция 60-х годов. Там два пласта. Первый — это фон, который создает... Это как бы теория революции. Она хорошо описана у всех теоретиков, включая Ленина. Это универсальные механизмы. Я их просто упрощу и перенесу на эту почву. Есть фон некий. Верхи не могут, низы не хотят. Это кризис некоторых норм, ну, это некие культуральные механизмы, когда просто это в кризис все входит. Викторианская мораль, например. Появляются новые течения, суфражистки, там, феминистское направление, СМИ развиваются, то есть можно передавать темпы.
Информация распространяется другими путями.
Это фон. Фон был и в первую революцию, это где-то 20-е годы 20 века, и во вторую центральную, о которой мы будем говорить, это в 60-е годы, фон примерно один и тот же. Там хиппи, здесь суфражистки, не имеет значения. Но есть механизм. Почему такая тусклая была сексуальная революция в 20-е годы? И почему такая яркая была в 60-е годы? Ответ один. Это контрацепция. Как только власть над сексом перешла из рук мужчины в руки женщины, вот это и была революция. Потому что раньше как было? Вот я хочу, она, может быть, не хочет, но придется. А дальше она страдает, воспитывает этих детей. А теперь она приняла таблетку, и теперь удовольствие в ее руках. Потому что вот когда, здесь происходит то, о чем с чего я начинал. Разрыв между удовольствием и репродукцией. Таблетка, пероральный контрацептив и является тем пусковым крючком.
Который запустил вот эту...
Сексуальную революцию.
Да, сексуальную революцию.
На почве хиппи, социальных событий, там обычно упоминаются майские события в Париже, ну, вообще, вот все, что в конце 60-х годов, в 68-м году происходило, вот просто это все наложилось. Так случилось. А что самое табуируемое? Секс. И он первый разрушается, и, ну, как бы это табу разрушается, и самое яркое, и именно это и помнит.
У меня складывается такое ощущение, ну, то есть не сейчас складывается, а в какой-то момент я как-то об этом думал, не знаю, может быть, я совершенно не прав, но у меня были какие-то мысли на этот счет. По поводу, это возвращаясь, например, к каким-то властным элементам и попыток там, контроля каких-то явлений, о которых мы говорили сегодня, что у людей старших поколений, например, а мы знаем, что во власти, особенно, например, почему вот это знаменитое в СССР секса нет? Потому что мы прекрасно знаем, что во власти находятся люди, в общем, достаточно такого серьезного возраста, и которые контролируют там, сексуальную жизнь, например, в Советском Союзе и в советской эпохе, не только для того, что надо контролировать вообще все. Не дай бог, шаг вправо, шаг влево. Шаг прямо-то не очень допустим, да, не говоря уже о каких-то других сторонах. Ну и потому что собственная сексуальная энергия людей в определенном возрасте, как мы знаем, да, сходит на нет. И какой-то вот...
Середина борода, без ребро,
ну,
где там
знаю.
Сходит на нет?
Я не знаю. Ну то есть вот, поэтому я вас и спрашиваю, есть какая-то связь между возрастными человеческими изменениями и вот этими... какими-то, не знаю, завистливыми взглядами на подрастающее поколение.
Вы имеете в виду в контексте власти, то есть что такое геронтократия с одной стороны и как геронтократ может,
например,
управлять?
Да.
Никогда об этом не думал, но в любом случае как бы даже не знаю, как на это ответить. Нет прямой зависимости от возраста и сексуальной энергии. Вот опять же, русские пословицы говорят нам одно. Биологические данные говорят, что мужчина и после 70 может сохранять вполне...
Но здесь включается вот тот самый вопрос привлекательности, опять же. Понятно, что чаще всего там 20-летняя девушка для многих интереснее, чем 50- или 60-летняя женщина. Очевидно. И наоборот, да. Поэтому вот о чем. То есть вопрос доступности. И понятно, что привлекательная 20-летняя там, девушка, например, или 20-летний даже юноша, выйдя на улицу, он получит больше возможностей и просто взглядов в свою сторону, чем, скажем, женщина или мужчина в определенном возрасте, которые, они, безусловно, если они ухаживают за собой и имеют соответствующее здоровье, понятно, что они тоже наверняка могут получить какие-то взгляды, но совершенно явно не в таких объемах.
Чувствую, да, что вы, Евгений, меня спрашиваете про одно, но я отвечу про другое.
Отвечайте, потому что вам вздумается.
Потому что уже я поставлен в тупик. Значит, возбуждают разные вещи. Описан случай педофила, который возбуждался на профиле. То есть его возбуждал только конкретный профиль какого-то мальчика определенной пропорции. Вот возбуждение только на профиль шло. Поэтому, наверное, можно предположить, что вполне психологически понятно, что возбуждать может и авторитет, и власть, которая...
И деньги.
И деньги. И это возбуждение по... так сказать, своей сущности не будет сильно отличаться от, так скажем, нормального возбуждения на молодую плоть.
То есть, если я вас правильно понял, то вопрос интереса исключительно к внешним данным — это такая первая стадия сексуальности.
Ну да, это инфантильная сексуальность. Ну, конечно, даже такие исследования есть по поводу того, что молодые мужчины и мальчики выбирают картинки с женщинами, отмечают их там по тестам, которые больше похожи на их мать, предположим, а в более старшем возрасте там слишком опыт. Опыт контакта с другими женщинами, какие-то культурные стереотипы 90-60-90, там вот эта вся ерунда, она накладывает свой отпечаток и уже по другим параметрам происходит. А если ценностные ориентации, смысловые узлы таковы, что для человека важна не внешность, а деньги, то его, значит, будет оргазм доставлять 100-долларовая купюра. Ну что ж поделать.
Вот ну, так случается тоже, да. В этом нет ничего страшного, с другой стороны. К вопросу о картинках. Ведь тут же сразу, извините, встает вопрос эротики и порнографии. Что в этих проявлениях должно нас, хотел бы сказать, напрягать, но скажу просто интересовать.
Что такое эротика и порнография? Это культурные механизмы возникновения, поддержания и интенсификации полового возбуждения. Какой эквивалент есть для порнографии в культуре? Подумайте, я вам отвечу. Кулинария. Когда мы есть не хотим, но нам подают блюдо, на котором такое, то мы даже не голодные захотим это съесть.
Отведать хотя бы кусок. Да.
То же самое с порнографией. У нас нет сексуального влечения, но если мы посмотрим на эту картинку или на этот ролик, фильм там и так далее, то у нас возникнет это желание. Конечно, есть опасность. В современной порнографии, потому что есть, так сказать, классическая порнография, есть современная. Классическая, это мои старшие коллеги рассказывали, как там они в 70-е годы немые продавали какие-то затертые карточки, на которых ничего не было видно, но они видели все, что нужно было увидеть. Это простор для воображения, для фантазии, и там все достаточно понятно. Сейчас ситуация такая, что поскольку ее много, она очень доступна, то если человек входит в эту систему, то есть начинает периодически употреблять порнографию в качестве одного из центральных удовлетворителей вот этого полового влечения, то в определенный момент происходит десенсибилизация. То есть его уже не возбуждает. Ну, как бы,
просто человек.
Та порнография, которая изначально его возбуждала.
То есть вопрос пресыщения происходит.
Пресыщение. А что дальше происходит? Он же понимает, что это хорошо. И он, у него возникает поисковая активность, и он находит другую порнографию, где, так сказать, пикантнее все немножко, а потом еще пикантнее, а потом еще и еще, вплоть до перверзий, извращений и так далее. И тем самым он, опасность-то в том, что он как бы присваивает себе то, у чего у него не было. То есть как бы происходит развращение. То есть в маленьких дозах как бы порнография, наверное, хорошо.
Но если мы сравниваем, и вы сравнили это, например, с кулинарией, то это же совершенно тот же самый действительно процесс. Ведь одна и та же гречка ежедневно, например, она, безусловно, надоедает.
Даже красная икра ежедневно
конечно,
надоедает.
Конечно, все что угодно ежедневно надоедает. И поэтому, особенно, например, приезжая в другой город или в другую страну, или встречая каких-то других людей, или приходя в новый ресторан к другому повару, ты понимаешь, что, ну, надо же, почему не попробовать вот эту куриную ножку?
Ну, а потом давайте попробуем змею, а потом,
да,
будем,
а потом, саранчу,
а потом будут говорить, а ты змеелюб. Угу. Потому что ты вот один раз попробовал, а потом ты постоянно ходишь в ресторан со змеиной едой, и ты теперь настоящий извращенец. А изначально в нем этого не было. Он гречу, куру там ел, и как бы... Вот это как бы не изучено, но вот у нас в наших теоретических исследованиях такой вопрос встает о том... как вот включение такое, ну, как бы злоупотребление всегда плохо.
Но в том-то и дело, если это злоупотребление.
Да, нет, ну, пожалуйста, значит, подростковая мастурбация — нормальный феномен. Для, ну, как бы, почему бы не добавить к нему капельку порнографии? Потом, когда, вот если вы посмотрите этот фильм «Стыд» с Фассбендером, угу. Там вот как бы это центральный, один из, ну, как бы, это вот все входит в такой раж общей сексуальной озабоченности.
Ну, можно посмотреть «Не стыд», можно посмотреть...
«Нимфоманку» Фон Триера.
Например, да. Или «Сало», или «120 дней Содома», допустим. Да, или «Калигулу» даже. Да.
Нет, когда это впервые возникло, все, ну, не порнография, а вот как бы человечество открыло для себя, что, оказывается, и так можно, это труды Маркиза де Сада. Раньше-то человек...
Сегодня, в общем, достаточно скучные.
Ну, вы понимаете, раньше человек, он это все представлял, конечно, но он думал, что это его извращенная фантазия. Когда он открыл и увидел, что, оказывается, нет не только в моей голове, а значит, хотя бы еще одной, а, возможно, во всех головах, значит, это есть, значит, это существует, значит, это не воображение, значит, это... А вдруг это реальность? И как бы вот, так сказать, первый винтик... В этой махине он был завинчен. Я имею в виду сексуальную революцию.
Бесконечно же спорят по поводу того, чем эротика отличается от порнографии.
Ой, это вопрос к специалистам по эстетике. Это вопрос дифференциации философских категорий прекрасного и безобразного.
Самое смешное определение, которое я слышал на этот счет, ну, оно такое тоже вполне совковое, о том, что обнаженное женское тело — это эротика, а обнаженное мужское — это порнография.
А мужская эротика — это оксюморон, видимо.
Ну, видимо, да, да.
Нет, есть какие-то критерии, если мы откроем какие-то нормативно-правовые акты, которые разработаны для экспертизы продукции.
Это опять вопрос закона, это опять вопрос права.
Ну,
а не эстетики, получается.
Нет. Если по гамбургскому счету, это вопрос эстетики. Критерии должны философами выдвигаться эстетическими. А реально, да, это юристы все делают.
Ну да, а потом приходят другие философы на смену предыдущим, и круг продолжается.
Категория универсальна.
Объект 22. Объект 22.
Мне сегодня вспоминаются какие-то такие очень расхожие фразы. Я вспоминал уже мэра Берлина, все время забываю, как его зовут. Ну, с другой стороны, какая разница, это неважно. И сейчас мне почему-то вспомнились слова Мадонны, тоже очень знаменитые. То есть понятно, что, в общем, для очень многих не очень не авторитет, но тем не менее, мне кажется, слова довольно примечательные относительно эстетики. Да, помните, 100 лет назад она говорила, что человек не бывает, например, гомосексуален или гетеросексуален. Человек либо сексуален, либо нет. И все. Ну и как бы точка. Куда тут ходить и что тут выяснять? Вот эта сексуальность, как... И как физиологический процесс внутренний, да, и как энергетический процесс, и как процесс психологический и ментальный, и как явление культурное, это можно в себе как-то воспитать? Я все-таки возвращаюсь туда, к нашему немножко началу, к вопросу сексуальной привлекательности.
Значит, это... «Оденьте красное белье, и он будет ваш навеки». Вот как мне пишут в журналах во всех. Я думаю, что самый большой порог в этом — это серьезность. То есть секс — это всегда... Это Игорь Семенович Кон писал вот в своей книге. «Клубничка на березке» называется.
Прекрасно.
Про то, что секс — это игра, это юмор, это весело, это приятно, это хорошо. А когда это делается механистично, с каким-то умыслом, то тогда теряется вся суть. То есть вот я думаю, что можно подойти так, а как быть сексапильным, я думаю, что это не входит в мою специализацию.
Ну, да, но я понимаю, что это такие вопросы, которые в том числе можно задавать, например, психологам, специализирующимся на, скажем, семейных взаимоотношениях, да, о том, как сохранить одно в другое, третье.
Там есть разные технологии психотерапевтические, так сказать, парадоксальные интенции. Им говорят, не занимайтесь сексом, не занимайтесь, и вот как бы на
копите
как,
энергию.
Вот как раз это табу, они нарушают табу, и у них все получается. Mm-hmm. Вот как бы суть вот в этом.
А то есть нарушение табу — это важный элемент сексуальной жизни, сексуальной игры?
Ну, даже, я думаю, сексуальная игра — это в том, чтобы сделать табу, потом нарушить табу. Вот эти все, знаете, переодевания, там, монашка, там, учительница. Это же образы табуированные.
Конечно.
И поэтому, если как бы мы в них входим, это вот как... И вот мы хотим это нарушить. Это единственный вариант, где мы это можем сделать.
Да, это понятно. Но это возвращение опять к вопросу власти. Если мы говорим об учительнице, например, или медсестре, ну, в данном случае.
Медсестра, ну да, но это как бы это вот не та власть немножко, да, это как бы
почему?
Почувствовать
контроль.
Это же
люди, контроль. Которые... Учительница — это человек, который имеет абсолютную власть над нами в школе. Медсестра — это человек, к которому приходим, она тебе...
Ну, а монашка?
А монашка — это тот запрет, плод, который...
Да,
это
да,
совершенно
да.
Другая какая-то сторона. Илья Плужников, кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Спасибо. Мне
Спасибо.
Кажется, что какие-то зачаточные, по крайней мере, элементы у нас с вами получилось сегодня обсудить. Хотя тема-то, в общем, бездонная, и каждый из этих пунктов можно брать отдельно и идти по нему очень долго, периодически сворачивая в те или иные стороны. Но, тем не менее, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.